Прежде всего я хочу поблагодарить за приглашение, за оказанную честь присутствовать вот на подобном заседании. У меня было подготовлено выступление достаточно обширное, но внимательно слушая о том, что говорили до меня, я решил новое выступление, так сказать, по ходу составить. И оно будет называться так: «Русский консерватизм. Актуальные проблемы изучения», чтобы учесть уже высказанные здесь какие-то суждения. Значит, ну прежде всего, если я не ошибаюсь, слово «актуальный» с латинского «актуалис» — это не просто злободневный, а деятельный. Поэтому, когда мы говорим об актуальности, мы предполагаем, что то, о чем мы говорим, это непременно должно занимать какое-то позитивное место в сегодняшней жизни и давать, ну, что можно сказать, толчок каким-то действиям или новым, подчеркиваю, позитивным идеям. Вот комментируя выступление Антона Дмитриевича, я хотел бы сказать вот о той книге Андрея Сергеевича Вязигина, которую мы издали. Дело в том, что Антон Дмитриевич не сказал, что Вязигин не только деятель харьковского масштаба, это деятель общероссийского масштаба, потому что он занимал, возглавлял правую фракцию в Третьей Государственной Думе. Его знала не только Россия, его знал европейский ученый мир и даже мировой. Он великолепно знал немецкий язык, не только немецкий, он великолепно даже в студенческие годы, а я смотрел, и даже его конспект, так сказать, сохранил его конспект. То есть он еще в студенческие годы по немецким источникам средневековым писал свою научную работу, поэтому он прежде всего был ученый. Второй момент, почему все-таки Харьков? Дело в том, что Харьков — это был 8-й город империи. Если учесть, что в империю входила и Варшава, и Лодзь, то роль Харькова, так сказать, среди, ну, собственно, российской территории возрастает. Далее, среди городов 100-тысячников это был самый крупный город, собственно, русским населением, то есть великорусским и малорусским. Кроме того, что очень важно, особенно для сегодняшней ситуации и, собственно, украинской, и во взаимоотношениях с Россией, великорусское население по переписи преобладало в 2,5 раза по сравнению с малорусским населением. У меня здесь вот данные есть, но я по памяти скажу, великорусов было где-то 65%. Впоследствии я перепись не смотрел, смотрел только 26-го года по Украине. Неожиданным образом, сразу после гражданской войны, оказывается колоссальное преобладание. То есть великорусское население уже явно уступает. Почему? Задается вопрос. Так вот, на примере Андрея Сергеевича Вязигина это очень ярко проявляется. Я вам сейчас буквально вот расскажу ситуацию практическую, как было. Андрея Сергеевича Вязигина, их было 7 в семье. И они в Харькове, я это, так сказать, исходил своими ногами, это все видел и практически, так сказать, это все перещупал, то, что можно в Харькове вот в последнее время. Семья занимала целый квартал. Мать, он на Татьяну Ивановну, на жену было записано строение. Так вот, когда я посмотрел уже советское время, когда Андрея Сергеевича убили, я снял в архиве план, что было, стало с его домом. Так вот, площадь дома, который занимал Андрей Сергеевич Вязигин, была 223 квадратных сажени. 223. Это двухэтажная, 2,5. Кстати, там находилась типография «Мирный труд». Впоследствии, когда Андрей Сергеевич был убит, в доме осталась его, видимо, незамужняя сестра Александра Сергеевна. Обращаю ваше внимание, она занимала площадь 2,8 сажени квадратных. Все остальное было сдано другим людям, среди которых русский был один дворник. Я не буду сейчас перечислять, а я тут выписал, кто и как заселял и почему. Но сам факт, вот что стало с русской коренной дворянской фамилией, которая насчитывала такое количество людей. Осталась одна Александра Сергеевна, которая ютилась, я еще нашел документ, но я его не захватил, где и в Кубическом. Почему Кубическое важно? Кубических там было, по-моему, 3. Дело в том, что я посчитал, что это даже было не, видимо, не первый, не второй этаж, а подвальный. Потому что там потолок оказался очень низким для этих кубических метров. Я подчеркиваю, это я вот даже ксерокопировал свои выписки и даже, так сказать, снял план. Это подлинные архивные документы, я их нигде не публиковал. Это к тому. Так вот, еще несколько лет назад я сам не знал о Вязигине. То есть, вот можете представить, что я уже писал во всю докторскую, то есть таким образом была вытравлена память даже в Харькове, что когда я начал повнимательно интересоваться, что это Андрей Сергеевич, вот, «Мирный труд», оказывается, он у нас есть, я его начал потихонечку читать, и вот тогда я робко впервые написал небольшую, даже не написал, а маленький фрагментик, чтобы издать. Даже в Крыму, я не буду называть деятелей, а я попросил издать, они сказали: «Да нет, что вы, это будет такой скандал». Вот это было всего несколько лет назад. Сейчас мы видим книгу, поэтому это не только факт нашей биографии, но я считаю, что это очень важно, с какой точки зрения факт, что если так произошло с Визигином, то в огромной степени это свидетельство, что так произошло со многими, с подавляющим числом черносотенцев. Теперь мы возвращаемся к следующему вопросу. Почему черносотенство стало как бы синонимом или тождественной маргинальности? Это абсолютная ложь. Опять же, Харьков дает нам свидетельство. То есть яркие опровержения вот этого устоявшегося неправильного факта. Значит, Харьков – это тот город, где впервые было образовано русское собрание. Кто был его инициатором? 10 профессоров. Ни купцов, ни рабочих, никаких там, кстати, политических... 10 выдающихся профессоров, среди них они избрали правление 6, я не буду перечислять, назову только одного Кульчицкого, который впоследствии стал последним министром народного просвещения Российской империи. Но и другие, это заслуженные, заслуженные профессора, они возглавляли общество, Анфимов медицинское и так далее, во всех сферах общества. Более того, именно они стали и основателями и первого в России отдела русского собрания 1906 год. Дальше. Но возникает здесь вот какой вопрос. Дело в том, что в Харькове были достаточно богатые люди, хотя тенденция тоже очень интересная, сколько было процентов среди купцов первой гильдии и второй, но тем не менее богатые люди были. Но вот когда речь шла о том, чтобы эти богатые люди жертвовали на монархическое движение, а у нас были самые крупные в России организации, и русское собрание, и... то оказалось, что главную роль в финансировании играл профессор Вязигин. Он предоставлял свой дом первоначально. Он, а я смотрел и типографию, что, кстати, тоже интересный момент, черносотенцев представляют людьми такими заскорузлыми, которые, так сказать, никак они не учитывают движение времени. У Вязигина, я посмотрел, впервые электропечатня. Это немецкое оборудование первоклассное. А в описи я его тоже, так сказать, посмотрел. То есть он очень был человек чуткий ко всему новому, полезному, что можно было бы поставить на благо. Он выдвинул идею Мининской копейки, я там, кстати, подчеркиваю. Но тем не менее, вот меня это удивляло, это явилось одной из причин, так сказать, сокращения движения. И это слабое финансирование. То есть русские купцы Харькова очень плохо жертвовали. Впоследствии они все потеряли. Все потеряли. Так вот, почему же не произошло вот это активное, или не происходило эта активная финансовая помощь, которая бы позволяла бы и издавать брошюры, а Вязигин очень активно издавал в своем «Мирном труде», издавать какие-то фундаментальные вещи, которые можно было бы, ну и так далее, и так далее. Вот это, я считаю, очень важный момент, актуальный и для того времени, то есть как причина, одна из причин поражений. Хотя я вот не согласен немножко с Александром Витальевичем, что вот консерваторы проиграли. Смотрим, в каком смысле. В духовном консерваторы не проиграли. Поэтому это тот случай, когда мы можем сказать, что тот, кто изучает или по-настоящему следует настоящим консерваторам, он никогда не проиграет. Он может проиграть в удобство жизни, он может не занять какое-то общественное место, так сказать. То есть то, что мы вот называем, так сказать, в цивилизованном обществе публичной какой-то деятельностью, здесь да, можно. Вот. Но в духовном смысле, конечно, здесь о проигрыше, я думаю, говорить, наверное, в истинном смысле нет оснований. Следующий момент, на который я хотел обратить внимание. В черносотенном движении огромная роль принадлежала священникам и, что наиболее важно, монашествующим. Вот я здесь приведу пример, который я не приводил. Значит, целые монастыри, скиты, пустыни становились отделами Союза Русского Народа. И для Харьковской епархии очень важным моментом является, что на месте крушения поезда государем-императором в 1883-88 году был образован скит, Спасский скит. В этом году как раз будет торжество по этому поводу. Вот. Значит, там впоследствии был организован монастырь, и настоятелем этого монастыря стал архимандрит Родион. В книгах, в том числе у польского протопресвитера и некоторых других, проходит одна фраза, что настоятель этого, значит, архимандрит Родион был зверски убит большевиками в 1919 году. В интернете я нашел, но не скопировал, жуткий фотоснимок. Он был осколпирован, а ему было 75 лет. То есть был снят скальп. Но когда я начал подробнее интересоваться и очень много, так сказать, на это дело потратил времени, то что я увидел? Во-первых, он возглавлял скитский отдел Союза Русского Народа. То есть это был, ну, если можно так сказать грубо, ярый черносотенец, настоящий черносотенец, то есть православный человек. Второй момент. Когда он, никто не установил, когда это произошло. Это произошло в начале 19-го года, когда Дыбенко наступал на так называемых петлюровцев. И обстоятельства были жуткие, когда они разграбили, издевались. И вот подобного рода случаи были не единичными, не единичными. Следующий момент, на который я хотел бы обратить внимание. В 30-е годы, когда преследовались и, так сказать, за религиозные и прочие убеждения, вопрос о принадлежности был очень актуален для органов. Те документы архивные, которые я смотрел, там обязательно предполагался вопрос такой. Участвовал ли в черносотенных организациях в Союзе Русского Народа или нет? То есть преследования, ну, надо сказать, что были списки. Это очень облегчило. Хорошая постановка дела производства в черносотенных организациях, впоследствии, ну, если можно так сказать, очень хорошо была использована органами карательными советскими. И просто по спискам. Пример, вот в «Черной сотне», о которой говорил Антон Дмитриевич, там о Денисове справка дана. Это профессор, тоже друг Визигина, который с ним и был зарублен. Визигин был не убит, как пишут, а зарублен. Еще после многих издевательств и так далее. Так вот, да, и, но к Денисову я еще, да, вернусь. Значит, вот, ну да, ну, чтобы закончить. Денисов был поставлен в вину, какой факт? Что он сфотографировался вместе с Пуришкевичем. Когда по амнистии, если я не ошибаюсь, Пуришкевич возвращался, то он проезжал через Харьков. И по старому знакомству он сфотографировался на вокзале, его провожали, и в чьей была фотография, и Денисов сфотографировался вместе с Пуришкевичем. Это явилось главным свидетельством в пользу того, что Денисов ярый монархист, не прекратил, значит, своих... Хотя Денисов это рафинированный человек, который занимался греческой, не просто метрикой греческой, заслуженный профессор и так далее. Абсолютно никакой, кстати, в таком смысле погромщик, черносотенец, антисемит и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот на этот я факт хочу обратить внимание. Еще один важный момент, который, мне кажется, в историографии, вот Александр Витальевич, может, меня поправит, я не встречал вот то, о чем я сейчас скажу дальше. Дело в том, что нашим владыкой с 14-го года Харьковской епархии стал знаменитый Антоний, тогда архиепископ, а потом митрополит Антоний Храповицкий. 17-й год очень интересен, опять же, я говорю по архивным документам, которые вот в последние, ну, год-два смотрел, месяцы. Тут такая ситуация. 17-й год, вот в связи, кстати, этой дискуссией по книге Бабкина, эйфория возникает, и происходит такой очень наглый напор со стороны, скажем так, вот, революционных сил на то, чтобы заменить черносотенных таких реакционных и епархиальных архиереев. И принимается решение убрать митрополита Антония из Харькова в течение 3 дней. 3 суток, чтобы он убрался. Революционная толпа принимает решение в самом, тогда еще не кафедральном, но большом соборе Благовещенском. Просит разрешения, ну невозможно физически собрать вещи и так далее. Разрешите мне в Святогорскую пустынь, любимую мою, и там, как бы, так сказать, на покой. Из предела в епархию. Но уже буквально через несколько месяцев, уже май месяц, даже меньше, чем несколько недель, вот это еще консервативная настроенная часть, в том числе Вязигин, как прихожане, а он, кстати, был прихожанином, вот я привез показатель вот этого замечательного, пока буду говорить, найду, собора, который был разрушен, куда-то он делся, покажу. Значит, и как прихожане на приходских собраниях, вот эта часть побеждает, и путем голосования вновь призывают, а он на Валааме оказался, возвратиться, то есть побеждает вновь та часть, и путем голосования, это митрополит, тогда он и митрополитом становится, опять возвращается в качестве правящего И вот здесь, конечно, сильный удар нанесла уже Октябрьская революция. Вот эти тенденции возврата, отвоевывания по местам, так сказать, вот места туда своего в этом обществе, влияние на умы. Я смотрел массу вот приходских и благочинных протоколов собраний. Тульмич, там время есть еще? 2 минуты. Которые исписаны самым разным почерком и так далее. Вот просто вот это революционное, так сказать, порывы, волнения, они оказались на... вот в этих первоисточниках. И, конечно же, вот Октябрьская революция здесь оказала очень сильное. Так вот, то, о чем самое главное я хотел сказать из нового. Значит, митрополит Антоний был у нас епархиальным, потом он оказался, вы знаете, в эмиграции. Так вот, по некоторым, значит, документам я посмотрел, что те, кто помогал и был в Харькове, оказался среди, в том числе и всезарубежного православного собора, в частности, Аносов, это наш, и черносотенец, и координатор монархических, значит, Митрофан Абрамов, он потом к нам оказался. То есть это роль харьковских черносотенцев в эмиграции, именно в подготовке и так далее, вот этого первого, как помощников митрополита Антония. Вот. На этом я буду свое выступление заканчивать. И хотелось бы подчеркнуть еще один очень важный момент. Ну, вы позволите еще один момент. С чем это связано? Я думаю, некоторые мой адрес, может быть, будут возражать тому, что я сейчас скажу. Дело вот в чем. Недавно я выступал на конференции в Чернигове с такой темой. Святитель Игнатий Донченинов, решение христианского вопроса. Христианского.
Христианского?
Христианского, да. Он, Герцен его оклеветал во Христе сапер Игнатий, и он возражал на это, но не опубликовал. Святитель Игнатий такая мысль. Он не связывал православное воззрение только с монархией. Он говорил, что при любом, я не дословно, но мысль передаю правильно, при любом, будь то демократ, будь то республика, будь то православному не помеха. Он не под это государственный строй. То есть он не связывал жестко православный, значит, монархист. Второй человек, я, по-моему, тут Дмитрий об этом говорил, который также вопрос ставил, это Дмитрий Алексеевич Хомяков в работе православия, самодержавия, народность. Он тоже не связан. Поэтому, мне кажется, не в политическом смысле, а в научном. Мне кажется, вот это очень перспективная, актуальная проблема, насколько русские, безусловно, православные мыслители, святители даже, вот эту точку зрения выражали, как они ее обосновывали, и насколько она сейчас может быть востребована. То есть надо ли вот так абсолютно жестко говорить, если ты православный, значит ты только монархия. А коль монархия в современных условиях, так сказать, или невозможна, или по каким-то причинам вот, перспектива достаточно отдаленная, то мы или руки опускаем, или как бы это нас толкает на какие-то действия совершенно неадекватные. Я думаю, что в научном плане поставить вот эту проблему, ну, греха большого, я думаю, что не будет. В конце я хочу еще раз поблагодарить за предоставленное слово. Может быть, за несколько сумбурного выступления. Подчеркиваю, что я это уже по ходу таким образом выстраивал, исходя из логики.
Хорошо. Нет, очень интересное выступление.
Вопросы? Можно? У меня вопрос один маленький. Скир Баркал сейчас, он стеснен был до основания?
Значит, там был великолепный храм Христа Спасителя. Храм, знаете, по справочникам. Сейчас восстановлена часовня. Я там совсем собственно...
Полностью стер.
Ну, конечно. Там вообще жуткие вещи. Они еще... С Волыни было эвакуировано много во время Первой мировой или Великой нашей войны, в том числе женщины. Так Дебенко пишет, что они укрывали монахи, мужчины, укрывали женщины еще 60. А вот когда эти красноармейцы захватили, вот они устроили там жуткую вакханалию. Я пока еще, так сказать, не знаю, что там было. Конечно. Там, а вот это у нас начальник Южной железной дороги, Остапчук такой, он верующий человек, и вот на его средства, и все, они довольно красивые. Я там не был, но по всем этим фотографиям, описаниям.
И второй вопрос. Да. Значит, что касается владыки Антония.
Да.
А, насколько помню я, там была история такая, так как в апреле уже началось предсоборное совещание, ну вот временное правительство инициированное. Значит, они всех убрали из синода, до одного, кроме Сергия Финляндского. И вот, значит, насколько я помню, там была история такая, что Кирянский сказал, что Храповицкого на соборе не будет ни в коем случае, он монархист, а на что Храповицкий ответил телеграммой, что он вообще лоялен, и что никаких монархических взглядов он отстоять на соборе не будет. И тогда Кирянский разрешает ему, это как раз май месяц, прибыть на собор в качестве делегата. Как прокомментировать?
Прокомментирую так. Здесь два вопроса смешаны. Извините, что я так говорю. Значит, речь идет о том, что он перестал быть епархиальным архиереем. А вот здесь как раз роль принадлежала как раз местным, приходским, там, благочинническим и так далее. Но на самом деле крикунам. Кроме того, учитывая еще украинский фактор, был послан специальный там, кстати, комиссар от Рады церковной украинской, которая, так сказать, командовала. Поэтому он был смещен с поста епархиального архиерея. А впоследствии, когда он оказался на Валааме, где его как раз и тогда епископ Сергий Старогородский, так сказать, его давний вот друг приютил, то тогда он прошел на, если я не ошибаюсь, по квоте ученого богослова.
Богослова. Не все архиереи участвовали в собой.
Нет. Там были квоты. От Белого и так далее, от Мириан и так далее. Поэтому прокомментировать, насколько там Керенский влияние было сильное, я не могу, но вот то, что доподлинно, я вам говорю, это на основании архивных материалов, по местной инициативе, так сказать, которые получили тогда преобладание, он был лишен. Но впоследствии было устроено голосование, оно было такое альтернативное, там было несколько. Он набрал подавляющее большинство голосов и опять стал харьковским епархиалом. Но в это время викарии руководили там, кстати, Митрофан Абрамов и Федор Лебедев.
У нас хорошо, спасибо. Еще вопросы?